была Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Размещение российского зенитного комплекса в Абхазии. Выяснение источников доходов следователей, занимавшихся делом Магнитского. Лесные пожары в России, взгляд на них из-за рубежа. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сотрудники Департамента собственной безопасности МВД России обещают разобраться в источниках доходов следователей, занимавшихся делом юриста Сергея Магнитского. В начале года он скончался в одном из следственных изоляторов Москвы. Больше месяца назад в интернете появились видеоролики, из которых следует, что смерть Магнитского была не случайной, а виновны в ней следователи Кузнецов и Карпов, которые, по мнению авторов, стремились скрыть многомиллионную аферу. Накануне министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил, что ничего не знает о внезапном обогащении следователя, однако отметил, что Департаменту собственной безопасности поручено разобраться, соответствует ли действительности сведения, содержащиеся в роликах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О проверке Департамента собственной безопасности МВД России в отношении следователей, причастных к делу Сергея Магнитского, вновь заговорили после заявления министра Рашида Нургалиева, который, общаясь с журналистами, сообщил, что не видел роликов о коррупции в Следственном комитете при МВД, размещенных в интернете чуть меньше месяца назад. Министру также ничего не известно о внезапном обогащении следователей Артема Кузнецова и Павла Карпова, занимавшихся делом Магнитского. «Я могу только сказать, — цитирует Рашида Нургалиева «Интерфакс», — что это дело достаточно сложное, и все хватаются вот за такие нити, лишь бы там чего найти». Тем временем Департамент собственной безопасности МВД России проверяет источники доходов следователей Карпова и Кузнецова. Проверку инициировал коллега Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун. Он представил документы, призванные подтвердить, что за последние 3 года семья подполковника Артема Кузнецова, считается, что он отдал распоряжение об аресте Магнитского, потратила не менее $3 миллионов. А семья Павла Карпова, по данным Файерстоуна, обогатилась как минимум на $1 миллион. В Департаменте собственной безопасности МВД России затрудняются прогнозировать, как долго может длиться проверка. Однако отмечают, что если изложенные в заявлении главы Файерстоун Данкан факты найдут свое подтверждение, материалы будут направлены в следственные органы прокуратуры. В свою очередь, майор Павел Карпов в июле обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить его от клеветы. Он утверждает, что сотрудники фонда Hermitage Capital развернули кампанию по дискредитации членов группы, занимавшейся расследованием дела об уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными фонду. Инициировавший проверку Джеймисон Файерстоун так объясняет мотивы заявления Карпова.
Я бы не рассматривал это заявление Карпова как его личную жалобу. Это жалоба всей криминальной группы. А в ней никто не выступает с самостоятельными решениями. Все решения – это результат продуманной совместной стратегии. А стратегия эта состоит в следующем. Вот в интернете появились видеофильмы, которые разоблачают ваше поведение. Теперь все могут увидеть, что у вас в кармане миллионы долларов, что эти деньги появились у вас в тот момент, когда были украдены компанией Hermitage, что никогда бы в жизни вы их на своей работе не заработали. Более того, деньги у вас появились именно в тот момент, когда Магнитский давал против вас показания. А стратегия проста. Давайте отвлекать внимание. Давайте потребуем расследования, что Hermitage якобы очерняет нашу репутацию. Но репутация уж какая есть. Достаточно посмотреть, что эти люди сделали.
Известие о смерти в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского вызвало широкий общественный резонанс. Фактически, после его гибели начались проверки условий содержания заключенных в следственных изоляторах по всей России. В июле Генеральная прокуратура внесла в адрес директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера представление об устранении нарушений в московском следственном изоляторе Бутырка. По мнению юриста, члена правления Фонда защиты прав заключенных Надежды Родновой, ситуация в российской пенитенциарной системе продолжит меняться к лучшему только в том случае, если эта тема не выйдет из круга интересов высокопоставленных чиновников и президента.
Есть общие нормы и федеральные законы, которые говорят о том, что человек должен содержаться в условиях, не унижающих человеческое достоинство. Но при этом так уж сложилось в нашей стране, что на все нужна вот только политическая воля. Отсутствие надлежащего ведомственного контроля, прокурорского надзора. Вот сейчас вот Генеральная прокуратура проверила эту бутырскую тюрьму, но ведь она и до этого только лет, десятилетий существовала, И ведь условия были те же самые, но только вот сейчас прокуратура почему-то выявила эти нарушения.
Одним из последствий гибели Сергея Магнитского считается и то обстоятельство, что президент России Дмитрий Медведев выступил с законодательной инициативой, запрещающей до приговора суда держать под стражей людей, обвиненных в экономических преступлениях. Президент обратил внимание судей и на отсутствие необходимости заключать под стражу всех подследственных. По данным судебного департамента, в последние несколько месяцев в России значительно выросло число решений о назначении домашних арестов. Например, под домашним арестом остается бывший мэр Томска Александр Макаров, однако судья не разрешает ему проходить лечение, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Очередное заседание суда по делу бывшего мэра Томска пришлось прервать из-за плохого самочувствия подсудимого. Прямо из зала суда Александра Макарова по скорой доставили в больницу. Спустя несколько часов после обследования его отпустили. Врачи решили, что оснований для госпитализации нет. Но, как говорят родственники, Александру Макарову нужна операция на позвоночнике. Именно с этим связано его плохое самочувствие. Сын Макарова, Илья, рассказывает, что отец просил суд разрешения посещать медицинские процедуры, но суд ему в этом отказал.
Надо проходить какие-то процедуры, анализы, чтобы готовиться к операции. Это операбельно решается, вопрос только. Это любой врач может сказать. Мои комментарии вызвали в суде как бы негативную реакцию, что я так сказал, там использовал слово похожее там на геноцид, и что я считаю, что это так и есть. Никто не имеет права запрещать человеку заниматься его здоровьем.
Лечение, которое нужно Александру Макарову, не требует госпитализации. Если бы она была нужна, то соответствующее решение приняли бы медики, а не суд. А раз речь идет об увеличении свободного времени для человека, находящегося под домашним арестом, то тут суд вправе отказать. Бывшему мэру Томска разрешено выходить из дома только с 16 до 19 часов, а необходимые медицинские процедуры в одной из томских клиник Макарову назначили на 19.15. Александр Макаров был задержан в декабре 2006 года. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Почти три года он провел в СИЗО. Дошел до Страсбургского суда, который принял решение в пользу бывшего мэра и обязал Российскую Федерацию выплатить Макарову компенсацию за нанесение морального ущерба. В 2009 году Макарова отпустили под подписку о невыезде, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Теперь экс-мэру Томска запрещено пользоваться почтой, телефоном, общаться с журналистами, выходить из дома можно только на 3 часа. И лечение, пусть даже жизненно необходимое, по мнению суда, нужно успевать получать именно в это время. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Еще два известных заключенных, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, ждут решения по заявлению прокуроров о продлении им сроков содержания под стражей. Бывшие совладельцы ЮКОСа на протяжении нескольких лет сидят под двойным замком. Отбывая срок по первому приговору суда, они, кроме того, арестованы в связи со вторым судебным разбирательством. В последний раз суд продлил арест до 17 августа, несмотря на вступившие в силу поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, запрещающие содержать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, сегодня 8 иракских военных погибли в результате взрыва. ООН призывает мировую общественность оказать финансовую помощь Пакистану, где почти 14 миллионов человек пострадали от сильнейших наводнений. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резенков. Тема программы «Не возвращается ли карательная психиатрия?». Гости программы – правозащитник Роман Черный и юрист Ольга Щуковская. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Главная новость часа. Военно-воздушные силы России разместили на территории Абхазии зенитно-ракетный комплекс С-300. По заявлению главнокомандующего ВВС генерал-полковника Александра Зелина, эта система противовоздушной обороны будет решать задачи по защите территории Абхазии и Южной Осетии, в частности, прикрывать один из абхазских аэродромов. Размещение С-300 осуществлено в рамках соглашения о создании военных баз на территории самопровозглашенной Абхазии, независимость которой помимо России признали только три страны. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, московский военный аналитик Александр Гольц.
Любое странное решение выглядит неожиданным. У любого аналитика есть только рациональный инструментарий. С военной точки зрения это решение выглядит странным. Вот это классическая история — стрелять из пушки по воробьям. Комплекс дальний, самый дальний на сегодняшний день наш, комплекс С-300, который способен держать более 10 целей и действует на расстоянии 80-100 километров, это вот классический иллюстрация того, как из пушки по воробьям. У меня нет уверенности, что в грузинских ВВС есть 10 самолетов. Их в дивизионе 3. Один ракетный комплекс может держать одновременную атаку всех ВВС Грузии.
Сообщается, что комплекс С-300 размещен для прикрытия одного из аэродромов. Это с военной точки зрения соответствует здравому смыслу?
Если рассуждать о каком-то абстрактном противнике. Но если, например, этот аэродром в Абхазии ждет атаки из Ирана. Да, тогда это рационально. Если он ждет атаки из Грузии, это более чем сомнительно, на мой взгляд.
Если попробовать понять, чем руководствуются генералы, принимающие такое решение, проследив логику действия российского генерального штаба, какие ваши версии?
Я думаю, что это решение принято не генералами.
Политическое решение Дмитрия Медведева во время празднования второй годовщины военного конфликта с Грузией?
Не исключено. Честно, давайте скажем, в России нет избытка боеготовых комплексов С-300. Скажем, в условиях, когда время от времени наши северокорейские соседи пуляют в направлении России ракетами, куда важнее было бы разместить их там. А там нет избытка этих систем ПВО. Это сугубо политическое решение, которое должно продемонстрировать, что Россия намерена всеми средствами защищать независимую Абхазию.
Дислокация этого комплекса нарушает какие-то договоры о вооружениях, участниками которых является Россия, или нет? Или это слишком незначительное?
Я думаю, что нет. Надо опять-таки иметь в виду, что Россия вышла из договора до всех. Она свободна размещать любые вооружения где угодно.
Из официального Тбилиси заявляют, что размещение С-300 в Абхазии представляет угрозу для Грузии и НАТО. Это верно?
Если силы НАТО не собираются атаковать Абхазию, то я как-то не очень понимаю, в чем состоит угроза. И если не исходить из того, что российские комплексы ПВО могут атаковать базу Инжирлик в Турции. Но это надо с линейкой определять, достает ли этот комплекс до весьма важной базы НАТО, но это такие экзотические сценарии. На самом деле идет война пропагандистских заявлений. Что российские, что грузинские по-прежнему, увы, спустя 2 года войны, так же далеки от реальности, как и были в 2008 году.
С военным аналитиком Александром Гольцем беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем говорить о одной из самых болезненных российских тем последних недель, о лесных пожарах. По данным Рослесхознадзора, на данный момент в стране действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. В их тушении принимает участие более 14 тысяч человек. Жертвами пожаров стали по меньшей мере 50 человек. За обстановкой в связи с пожарами в России внимательно следит французский политолог из Парижского центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы, автор работ по истории охраны окружающей среды в СССР и России Марилен Мандрайон. С экспертом беседовал корреспондент «Радио Свободы» Виктор Анучко.
Европейские средства массовой информации пишут и говорят о том, что российские власти растерялись в обстановке пожаров и плохо контролируют ситуацию. Каковы ваши впечатления об этой чрезвычайной обстановке в России?
С одной стороны, есть лесные пожары и пожары на торфяниках, угрожающие населенным пунктам и деревням, и дым от горящих торфяников, который окутал Москву. Мне кажется, такое было бы трудно контролировать кому бы то ни было. Есть и обстоятельства, вызывающие еще более мощную мобилизацию. Это, если не ошибаюсь, 2000 особенно чувствительных стратегических объектов. Там, как представляется, применены все необходимые средства защиты. Мы видели это на примере Арзамаса на прошлой неделе, а затем наблюдали на Урале, в Челябинске. Но что здесь не прошло мимо внимания экспертов, наблюдавших, как и я, за ситуацией, то, что население открыто выражает свой гнев и предъявляет свои требования власти. Это действительно удивило многих, кто думал, что русские, как всегда, воспримут беду с фатализмом. Пожалуй, это самое сильное впечатление от происходящего сейчас в России. Меня несколько удивило то, что российская сторона не приняла предложение помощи от некоторых стран или приняла их не очень быстро.
А каковы, на ваш взгляд, причины катастрофы такого масштаба? Ведь он беспрецедентен.
Масштаб беспрецедентен для центральной части России. Но если бы вы поговорили с людьми из Сибири или с Дальнего Востока, они бы вам рассказали, что там происходят куда более значительные пожары природного происхождения. Что касается причин возникновения данной ситуации, мне кажется, тут все мнения единодушно сходятся к тому, что в течение 10, а точнее и всех 20 последних лет, службами защиты лесов пренебрегали в угоду бизнесу в других областях, или, по крайней мере, выбирали другие приоритеты. Я полагаю, что сегодня Россия расплачивается за такой выбор.
На ваш взгляд, эта трагедия послужит уроком государству? Или, следуя национальной традиции, наградят непричастных, уволят невиновных и все забудут до следующего ЧП?
То, что мы наблюдаем сегодня, реакция на уровне биорефлексов. Увольняют ответственных, которые не смогли спасти военные базы, грозят наказанием губернаторам. А также есть проблема со статистикой жертв жаркой погоды. Повторяются те же старые приемы. Не надо, мол, сообщать объективные цифры, чтобы не запугивать население. Другая гипотеза заключается в том, что руководители страны под давлением населения, некоторых представителей делового мира и науки, которые нередко активно высказывают свое мнение в такой обстановке, сумеют воспользоваться ситуацией, чтобы, как это отчасти сделал Горбачев в период Чернобыльской катастрофы, навязать реформы, модернизацию. Но рассуждать сегодня в разгар кризиса о том, каков может быть дальнейший выбор власти, мне представляется невозможным.
И все же, что нужно делать, чтобы подобное не повторилось?
Мне кажется, что почти все в России знают, что надо делать. И мы видим, что диагноз известен на всех этажах общества, сверху донизу. Надо определить некоторое число приоритетов, предусматривающих экономическое развитие. Надо исполнять принимаемые решения. Медведев провел совещание по проблемам защиты окружающей среды. Он назвал диагноз, он поставил задачи. Проблема только в том, что решения приняты 2 года назад, но ни одно из этих решений не выполнено.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы». Международный институт прессы призвал президента Украины Виктора Януковича защитить свободу слова в стране и предотвратить давление на СМИ. Эта организация обращает внимание на то, что последние события на Украине относительно свободы слова идут вразрез с заявлениями, которые ранее делал глава государства. О положении украинских СМИ в рубрике «Обзор зарубежной прессы» рассказывает Владимир Вахненко.
Одной из главных причин для беспокойства международных защитников свободы слова на Украине стало решение Киевского окружного административного суда, который в июне этого года лишил оппозиционные украинские телеканалы «Пятый» и «ТВИ» части частотного вещания. Представители Международного института прессы надеются, что дальнейшее обсуждение этого вопроса будет открытым для общественности, а сам процесс выдачи лицензий на вещание будет прозрачным и неполитизированным. В этой истории оказался замешан глава службы безопасности Украины и владелец медиагруппы «Интер» Валерий Хорошковский. По по иску одной из компаний Интера и были лишены частот два оппозиционных канала. Предпринимая попытки взять под полный контроль информационное пространство, украинские власти используют российский опыт, отмечает руководитель Киевского независимого профсоюза журналистов Юрий Луканов.
Президент Янукович пытается создать единую вертикаль власти, ну и соответствующим образом тоже взять под контроль средства массовой информации. Я думаю, что у журналистов уже есть опыт 2004 и 2005 году, когда они выступали с массовыми протестами против попыток ввести цензуру, ограничить свободу слова. Нельзя исключать, что и сейчас тоже будет происходить подобная вещь.
Слово юристу Украинского института массовой информации Роману Головенко.
Ситуация, конечно, хуже, чем была, потому что есть уже примеры, когда и журналистов бьют, и даже прокуратура пробует возбуждать уголовные дела, но потом эти уголовные дела открываются через суд под надуманным аргументом. Например, в апреле побили журналиста Сергея Кутракова, и прокуратура возбудила сначала уголовное дело, но это именно милиция применила силу к журналисту, и милиция оспорила это в суде, и все-таки суд закрыл довольно-таки, на наш взгляд, надуманным аргументом, потому что он не усмотрел никакого, скажем так, нарушения прав журналистов.
Кроме нападения «Беркута» на репортера «Нового канала», освещавшего работу выставки «Волынская резня», в апреле сотрудник охраны Януковича напал на корреспондента канала СТБ Сергея Андрушко, а в июне милиционеры за критические публикации во второй раз избили журналистов львовской газеты «Экспресс». Ни по одному из этих случаев сотрудники правоохранительных органов не были привлечены к ответственности. В то же время власти угрожают открытием уголовных дел представителям масс-медиа. Несколько недель назад в Службу безопасности Украины на допрос был вызван журналист и блогер Олег Шинкаренко. Украинской спецслужбе не понравились его записи в «Живом журнале» относительно деятельности президента Виктора Януковича. Продолжает Роман Головенко.
По сути, это выглядит как просто запугивание. Избирательный путь выбрал СБУ, чтобы показать на этом человеке, что не надо так резко высказываться в адрес президента страны, хотя в интернете можно найти много подобных высказываний, только с той разницей, что они не подписаны.
В минувший вторник на имущество самой большой в Крыму оппозиционной телерадиокомпании «Черноморская» был наложен арест. Этот факт демонстрирует, как нынешняя власть будет действовать с нелояльными медиа в преддверии намеченных на 31 октября местных выборов на Украине, считает глава парламентской комиссии по вопросам расследования случаев цензуры, давления на СМИ и препятствования профессиональной деятельности журналистов Ирина Геращенко.
Сегодня мы являемся свидетелями на самом деле возвращения к той порочной практике, с которой украинские журналисты сталкивались еще в 2000-2004 годах, как раз когда накануне избирательной кампании очень часто необоснованные налоговые проверки становились той формой давления на медиа, которая пыталась власть показать, что как бы действовать с неугодными. Накануне старта региональной избирательной кампании идут необоснованные налоговые проверки именно тех средств массовой информации, которые заявляют о своей нелояльности, оппозиционности к медиа, либо просто проявляют незаангажированную политику и позицию.
Как будет реагировать украинская оппозиция на многочисленные факты произвола властей в отношении журналистов?
Должна быть четкая реакция парламента, парламентской оппозиции. Мы будем рассматривать это, безусловно, уже в сентябре на заседании нашей Следственной комиссии по вопросам свободы слова в Украине. Большая проблема в том, что депутаты сегодня могут взывать, могут писать, могут обращаться, но, к сожалению, мне кажется, что рука руку моет, и силовые структуры сегодня очень активно защищают друг друга, и суды не готовы защищать журналистов. Мы оставляем за собой также еще возможность все эти материалы переслать в парламентский комитет Совета Европы. Мы знаем, что в октябре месяце будут слушания по Украине.
Говорила депутат Верховной Рады от оппозиционного блока «Наша Украина. Народная самооборона» Ирина Геращенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи выразили обеспокоенность возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В В среду Рослесозащита подтвердила, что были зарегистрированы пожары на ряде таких территорий, в частности, в Брянской области. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Преступление до сих пор не раскрыто. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, сегодня 8 иракских солдат погибли в результате взрыва. Еще 4 были ранены. На северо-западе Китая надежда найти выживших при сходе оползней и камнепадах практически не осталось. Число погибших превысило 700. Организация Объединенных Наций выступила с призывом к мировой общественности оказать финансовую помощь Пакистану, где почти 14 миллионов человек пострадали от сильнейших наводнений. Южная Корея требует от КНДР освободить захваченное на прошлой неделе рыболовецкое судно и 7 находившихся на его борту рыбаков. Колумбия и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений. Об этом стало известно после встречи президентов двух стран в городе Санта-Марта на севере Колумбии. В исламских судах Малайзии к исполнению обязанностей приступают первые судьи женщины. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Валентин. Всего через 28 минут сборная России по футболу выйдет на зеленый газон стадиона Петровский в Петербурге для того, чтобы провести первый матч нового игрового цикла под руководством...
Это первый матч под руководством...
нового тренера, голландца Дика Адвоката, да. И вот об этом в прямом эфире программы я буду беседовать с нашим спортивным обозревателем, который будет внимательно следить за ходом игры. К концу программы матч уже кончится, подведем итоги, а о том, чего можно ждать от адвоката, который, напомню, сменил на посту руководителя команды своего соотечественника Гуса Хиддинка, я беседовал с обозревателем еженедельника «Спорт» день за днем Александром Горбуновым.
Мне кажется, что адвокат не тот человек, который начнет переделывать сборную, оставленную ему в наследство Гусом Хиддингом. Во-первых, адвокат не очень-то любит, а может быть даже и не умеет работать с молодыми футболистами. И он довольствуется тем, что у него есть. Во всяком случае, практика его предыдущих клубов свидетельствует об этом. Сейчас в российском чемпионате действительно, и тут адвокат прав, нет молодых футболистов, которые могли бы легко вписаться в нынешний состав сборной.
С тем потенциальным выбором, который имеет Дик Адвокат, исходя из возможностей нынешних российских футболистов, на что способна эта сборная, предположим, если сам адвокат по-тренерски покажет, ну, какой-то результат на четверку, скажем?
Группа отборочная, в которую попала российская сборная, из нее сложно очень не выйти на чемпионат Европы. Основные соперники, конечно, это Словакия и Ирландия. Что касается финального турнира чемпионата мира, который пройдет через 2 года, то мне думается, что вот с этим составом, который есть сегодня, тем самым составом, который стал третьим 2 года назад в Австрии и Швейцарии, вряд ли получится что-то серьезное у адвокатов в Украине и Польше. Через 2 года она станет старше, пропуск чемпионата мира в ЮАР. Безусловно, на ней не может не сказаться, потому что отсутствие серьезной игровой практики для команд, на что-то претендующих, это беда.
Спортивный обозреватель Александр Горбунов. Ну, конечно, Валентин, это не первая тема программы. Поговорим о борьбе с пожарами в России, об интервью ученого и предполагаемого шпиона Игоря Сутягина «Новой газете» и журналу «The New Times». Расскажем о размещении ракет С-300 в Абхазии. Вот таковы основные темы выпуска, которые открою по традиции в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Но мы продолжаем говорить о пожарах. Российские экологи высказали опасения, что горящие леса в Брянской области могут стать причиной вторичного радиационного заражения территории, которая в 1986 году приняла на себя значительную часть радиоактивных осадков от взрыва на Чернобыльской АЭС. И вот только что появилось заявление МЧС России о том, что природные пожары в этих лесах не отразились на радиационной ситуации в Брянской области и окружающих регионах. По данным ведомства, ведомства, продукты горения от пожаров не заражены радиацией. Мнение экспертов о вероятности распространения чернобыльского следа после лесных пожаров представит Елена Поляковская.
Если не будет сильного юго-западного ветра, то дым от лесных пожаров на Брянщине до Московского региона и стран Западной Европы не дойдет, говорят экологи. По их мнению, распространение радионуклеидов вероятно лишь в радиусе нескольких десятков километров от места пожаров. Несмотря на это, директор Международного института леса Александр Исаев считает, что леса в районах радиоактивного заражения требуют особой охраны.
Опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться. С точки зрения организации, конечно, эти регионы нужно специально еще охранять, эти леса охранять, с тем, чтобы они не горели. Потому что может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
С Александром Исаевым согласен сотрудник экологической организации «Гринпис Россия» Григорий Куксин. Он затрудняется оценить возможные последствия для людей, которые тушат пожары, и для проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. Однако эколог призывает не паниковать по этому поводу.
С одной стороны, слухи сильно преувеличены. То есть понятно, что повторение Чернобыльской аварии никто не ожидает, и последствий там сходных никто не ожидает. С другой стороны, понятно, что заявление Онищенко, например, о том, что у нас вообще нет пожаров в лесах, зараженных радионуклидами, абсолютно не соответствует действительности, потому что даже по официальной статистике, которую предоставляют самые разные организации, ну, в том числе по данным спутникового мониторинга, много лесов с высокими показателями заражения радиационными выбросами, ну, вот осажденным облаком чернобыльским, они есть, то есть есть несколько пожаров в зонах сильного заражения в Брянской области. Есть несколько десятков пожаров в зонах с более слабым заражением. По нашей информации, вчера возник в Карелии, это места испытания так называемого грязного оружия, то есть радиологического оружия. Там сейчас тоже возник пожар, с которым пока непонятно, справляются или нет, и вообще как на него реагируют. Пока точно прогнозировать, какое влияние на здоровье тех, кто работает в этих лесах, и тех, кто проживает, пока это не очень трудно.
В Рослесозащите говорят о том, что по всей России площадь горящих лесов в районах с радиоактивным загрязнением в общей сложности составила почти 4000 гектаров. Кроме Брянской области, пожары на территориях, подвергавшихся воздействию радиации, зарегистрированы в Калужской, Челябинской, Тульской, Орловской и Пензенской областях. В Рослесозащите, тем не менее, заявляют, что поводов для беспокойства нет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Борьба с лесными пожарами в России, в частности, личное участие в тушении огня премьер-министра Владимира Путина, совершившего полет на противопожарном самолете «Амбиции», это одна из тем сегодняшнего обзора российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах главным неологизмом вторника стал самолет «Амбиция». Авторами нового воздушного средства блогеры считают пресс-службу премьер-министра Путина.
Премьер-министр России Владимир Путин во вторник принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области с борта противопожарного самолета «Амбиции» Б-200. Глава правительства в ходе получасового полета занимал место второго пилота в кабине самолета и управлял как забором воды в реке Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани.
Вскоре «Амбицию» исправили на амфибию, однако путаница не прекратилась. На предоставленной пресс-службой фотографии хорошо видно, что премьер сидит слева, то есть в кресле капитана воздушного судна. Блогеры недоумевают, на кого рассчитана такая пиар-компания. Пользователь Эрик Лобах пишет.
Неужели кому-то приходит в голову, что это вызывает симпатию у населения? Пожары же – это не карусели, чтобы на самолетах всяких кататься под телекамеры. И меньше пожаров от этого не становится. В течение полутора месяцев правительство показало полную профнепригодность в экстренных обстоятельствах, и никакой тупой пиар не поможет.
Иную точку зрения выражает блогер портала slon.ru Андрей Мирошниченко.
Дым удостоверил расслоение общества по статусу
и богатству. Богатые и влиятельные имеют индивидуальные системы очистки и кондиционирования воздуха и могли перенести задымление страны без особого вреда для здоровья. А поскольку к этой категории принадлежит и власть, то экологической угрозы непосредственно для ее представителей как бы и не было. А политической угрозы нет уже давно. Это бедствие для населения, но не для власти. Поэтому нет особых оснований ожидать, что торфяной угар, накрывший около 15% населения России, послужит власти уроком. Сейчас, пока смог еще прячет соседние дома, важные персоны вылезать в телевизор не рискуют. Потому что против фактического дыма не попрешь. Но дым рассеется, и все политические фигуранты повылезут.
Очередную противопожарную пиар-попытку молодой гвардии разоблачил в ЖЖ пользователь СП-бургер Синьор.
В Рязанскую область выезжали сам замначальник генштаба молодой гвардии Гаттаров и председатель ее политсовета Бурматов. Тушили тлеющий торфяник. Есть и фото с места работы, настоящие, не фотошопленные. О начале и окончании работ Бурматов сообщил в Твиттере. Между этими двумя твитами прошло 3 часа 50 минут. За это время Бурматов отправил или отретвитил еще 56 сообщений, в среднем по одному каждые 4 минуты, не снимая рукавиц и не отставляя в сторону лопату.
В англоязычной благосфере обсуждают вопросы гражданства. В США сенатор-республиканец Линдси Грэхэм перевел призывы к ужесточению контроля над иммиграцией на новый уровень. Он предложил пересмотреть 14-ю поправку к Конституции, гарантирующую гражданство каждому рожденному на территории США. В интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News Грэхэм назвал гражданство по рождению ошибкой. «Мы должны сказать, что если ты приехал сюда нелегально и у тебя родился ребенок, этот ребенок автоматически не может претендовать на гражданство». Заявление Грэхэма комментирует в своем блоге на сайте британской Guardian политический обозреватель Сахил Капур.
Забавно, что 14-я поправка была ратифицирована после гражданской войны именно благодаря усилиям республиканской партии. Смысл ее виделся тогда в том, чтобы не допустить распределения гражданства по расовому признаку и гарантировать равные права гражданства освобожденным рабам. Сейчас республиканцам, конечно же, не удастся изменить Конституцию. Для этого необходимо иметь 2/3 голосов в Конгрессе, а они на это даже не надеются. Однако предложенные изменения, в принципе, не решают реальных проблем, связанных с иммиграцией. Это всего лишь политический фураж для прикармливания консервативного электората.
О долговременных последствиях этой кампании рассуждает на портале The Huffington Post демократический спичрайтер Дилан Лёве.
Республиканцы, похоже, не понимают огромных политических последствий этого хода. В современной Америке успех президентской кампании определяется тем, как голосуют испаноговорящие иммигранты. Последние 10 лет 80% роста численности населения обеспечивали меньшинства, самым крупным из которых является как раз испаноговорящие. Переизбрание Джорджа Буша объясняется тем, что поддержка и реформа законодательства об эмиграции он обеспечил себе 44% голосов у этой группы избирателей. Джон Маккейн получил лишь 31%. Вследствие чего потерял Колорадо, Нью-Мехико, Неваду и Флориду и, соответственно, Белый дом.
Тем временем во Франции президент Саркози высказался за то, чтобы лишать французского гражданства определенные категории преступников. Указывая на полную нереалистичность принятия подобного рода предложений, политический обозреватель Артур Гольдхаммер анализирует в своем блоге логику дебатов о гражданстве.
Вот дьявольская логика дискурса безопасности. На деле он сводится к возрождению националистических дебатов. Саркози продемонстрировал, как это работает. Берется какое-нибудь незначительное происшествие, активируется базовое человеческое стремление к самосохранению, а гнев народный направляется на традиционно презираемую и беззащитную группу населения. Ее-то и объявляют без всяких на то оснований угрозой для безопасности настоящих граждан. Удовлетворить публику посредством этого фарисейского гнева проще, чем посредством разумных аргументов, а спорить с гневом бесполезно. Для президента республики подогревать подобного рода настроение – верх безответственности.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Преступление до сих пор не раскрыто. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, в результате взрыва сегодня погибли 8 иракских солдат. На северо-западе Китая надежды найти выживших при сходе оползней и камнепадов практически не осталось. Организация Объединенных Наций выступила с призывом к мировой общественности оказать финансовую помощь Пакистану, где почти 14 миллионов человек пострадали от сильнейших наводнений. Российские ВВС разместили на территории Абхазии средства противовоздушной обороны, в том числе ракетную систему С-300.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Год без правозащитницы Заремы Садулаевой.
Комментарии экспертов.
Биолог Алексей Яблоков о засекреченной статистике жары.
В блогах «Свободы».
Две истории в одном пожаре. Юрий Васильев приводит доказательства особого пути России.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Дефицит госбюджета России за первые 7 месяцев года составил 2,2 ВВП, объявило Министерство финансов. Это в 2,5 раза меньше прогнозируемого дефицита на 2010 год в целом. Что изменит его в итоге? Более высокие, чем ожидалось, цены на нефть или ущерб для экономики, вызванный последствиями небывалой жары? Об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
На долю сельского хозяйства, пострадавшего от жары в первую очередь, приходится не более 5% общего объема экономики России. Но можно ли только на этом основании предполагать, что на темпах экономического роста это отразится пропорционально? Из Москвы заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Думаю, что потери в темпах роста экономического в России от засухи в этом году и от некого спада в производстве сельскохозяйственной продукции будут невысокими. Здесь более даже уместно говорить о потерях, связанных в общем с неблагоприятной климатической ситуацией, которая создалась в России. То есть мы говорим об экономическом ущербе, который был нанесен и другим отраслям экономики. Здесь экономический ущерб может достигать там нескольких миллиардов рублей. С другой стороны, климатические катаклизмы и борьба с ними, она, в общем, подстегнула государственные расходы, и рост государственных расходов в большей степени нивелирует тот экономический ущерб, которым привела эта аномальная жара. В общем, эффект на экономический рост будет минимальным.
Правительство только что значительно повысило прежний прогноз среднегодовой цены российской нефти «Юралс» с 58 до 75 долларов за баррель. Соответственно, растут доходы бюджета. Но преодоление последствий рекордной жары требует немалых дополнительных трат. Пока дефицит госбюджета 2,2% ВВП, а в целом на год прогнозируется на уровне 5,4%. Сотрудница Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По оценкам нашего центра, дефицит федерального бюджета в 2010 году не превысит 4,8% ВВП, при том, что официально планируется 5,4%. Это связано в первую очередь с тем, что цены на нефть оказываются намного выше, чем они закладывались в закон о бюджете. Но здесь вносят свои коррективы аномальная жара в России этим летом. И здесь, во-первых, расходы дополнительные, которые понесет бюджет, они, естественно, увеличивают расходные обязательства государства. Но если смотреть в масштабах бюджета, эти расходы не настолько велики, чтобы как-то значимо повлиять на дефицит. С другой стороны, значимое влияние может оказать то, что из-за жары произойдет спад ВВП. Уже точно ясно, что это будет происходить, и это, естественно, влияет на доходную базу государства и, соответственно, поступление налогов. не нефтегазовых, окажутся несколько ниже, чем это планировалось изначально.
Цены на нефть действительно оказываются пока на четверть выше предполагаемых ранее, как среднегодовых для России. Но и прогнозов о дальнейшем их повышении не слышно. Значит ли это, что правительству придется сдерживать рост расходов? Марк Рубинштейн, компания «Метрополь».
Я думаю, ответ на этот вопрос нет. Связано это прежде всего с тем, что увеличение расходов государственных не планируется с того уровня, который сейчас заложен в бюджет. Все экстренные траты, например, на борьбу с пожарами и засухой, они берутся из-за резервных статей бюджета, то есть они не увеличивают государственные расходы по сравнению с теми, которые заложены в госбюджет. Поэтому я думаю, что изменения в бюджет, в его расходную часть вноситься до конца года не будут, а доходная часть уже меняется и в сторону, безусловно, увеличения. Я думаю, увеличение среднегодовой цены на нефть марки Urals, даже средняя цена, окажется выше 75, в районе 76-78 долларов за баррель.
Все последние годы в России отмечался всплеск бюджетных расходов в ноябре-декабре, что неизбежно становилось дополнительным проинфляционным фактором. В этом году текущие темпы этих расходов позволяют надеяться на то, что такого всплеска может и не быть. Елена Пинухина, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Уже по итогам первого полугодия можно с уверенностью говорить, что вот этого проинфляционного всплеска расходов в последние два месяца года в 2010 году не произойдет. Это связано не столько с тем, что сейчас государство активно расходует средства, потому что то, что оно расходует, это как бы дополнительные расходы, не заложенные в бюджет. Это просто будет связано с тем, что у нас в этом году реально улучшилось администрирование бюджетных расходов. За первое полугодие бюджету удалось кассово исполнить практически 42% всех запланированных расходов. Это рекордно высокая цифра, обычно она намного ниже бывает, и это говорит о том, что расходы исполняются практически равномерными темпами. Поэтому можно уже точно сказать, что вот такого всплеска, как бывает ежегодно в последние два месяца года, происходить не будет.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования дефицит госбюджета России в 2010 году пока оценивают в 4,8% ВВП, а в инвестиционной компании «Метрополь» на уровне 4% общего объема экономики.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синицкий. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Мы продолжаем цикл историй о лондонских музеях, открытых в неурочные часы. Сегодняшний рассказ о знаменитом музее естественной истории, где не первый год устраивают ночные мероприятия для детей. Об этом Анна Асланян.
Музей естественной истории – один из старейших в Лондоне. Некогда часть Британского музея, он отделился и начал самостоятельную жизнь в конце XIX века. Коллекция его включает в себя более 70 миллионов экспонатов и делится на 5 основных разделов, посвященных ботанике, зоологии, палеонтологии, минералогии и энтомологии. Помимо уникальной экспозиции, музей знаменит своими библиотекой и научно-исследовательским центром. Прекрасное здание, выложенное декоративной терракотовой плиткой, находится в районе Саут-Кензингтон. Летним вечером в пятницу улица Кромвелл-Роуд, куда выходит фасад музея, напоминала дорогу, ведущую к месту туристического слета. По ней шагали толпы детей школьного возраста, нагруженных спальниками и рюкзаками. Попадались там и взрослые. Люди шли на так называемую «ночевку с динозаврами», так окрестили мероприятие, устраивая в музее естественной истории раз в месяц. Пара, сопровождавшая небольшую, но шумную группу мальчишек, рассказала о своих планах на этот вечер.
«Мы привели шестерых, шестеро детей. Мой муж с ними останется, а я домой поеду».
«Да, я остаюсь», — вытянул короткую спичку. Это было задумано как необычный подарок. У нашего сына день рождения. Потом мы решили, что ребята, возможно, узнают что-то новое. И, наконец, для них это будет своего рода приключение.
«Я очень люблю науку. Это мой любимый предмет в школе. Может быть, нам покажут эту штуку, такой новый телескоп, в котором очень сильное увеличение, так что можно рассмотреть совсем маленькие предметы».
«Нам сказали, какие тут правила, что можно делать, чего ожидать. Но в точности мы не знаем, что тут будет. Велели принести с собой постель, еду, надо же перекусить, спальные мешки. Вот, пожалуй, и все. Вообще-то, мне тоже довольно интересно. Приучение навсегда».
Хорошо было бы, если бы мы оба могли остаться, но нельзя такую группу разрешать сопровождать только одному взрослому. А так я бы сходила, если бы была такая возможность. Жаль, у нас девочек нет. С ними я бы могла пройти, но мы привели одних мальчиков. У нас ведь двое сыновей, вот и пригласили только ребят.
Участники ночевки собирались перед боковым входом, у которого дежурил охранник. На вопрос, нельзя ли побеседовать с кем-нибудь из организаторов, он замахал руками и велел обращаться в администрацию музея, уже, разумеется, закрытую на выходные. Сам он, по его словам, не знал о происходящем ничего, кроме того, что никаких интервью тут, в пределах музейной ограды, брать не разрешается. Впрочем, сменивший его напарник оказался более сговорчивым и проводил меня внутрь, где представил одному из сотрудников. Тот, в свою очередь, объяснил, что не может сказать ни слова без согласования с пресс-службой. Многократно извинившись, он завершил свою речь словами: «Даже если это совершенно невинная беседа, у меня все равно будут крупные неприятности, стоит узнать начальству». Такая политика музея, вероятно, объясняется характером мероприятия. В нынешней обстановке нарастающей истерии подобные не удивляют. В последнее время любые движения в сторону несовершеннолетних зачастую воспринимаются в Британии с немалой долей подозрения. Тем не менее, я решила снова попытать счастье на улице, где становилось все больше детей. Не подозревая об опасности, они прыгали, кричали и не слушались взрослых. Последние, забыв о бдительности, были рады поговорить с кем угодно о предстоящем им испытании.
Почему мы решили сюда прийти? Действительно, почему?
Потому что мне очень понравилось, когда в Музее науки, мы там однажды были ночью, вот я и решил, что и здесь, наверное, будет интересно. Был ли я тут раньше? Нет, что-то не припомню.
Как это нет? Мы же с тобой тут столько раз бывали.
Здорово было бы увидеть всех электрических динозавров.
Знаете, приходится делать подобные вещи ради детей. Ничего, это нормально. А насчет того, понравится мне или нет, вы меня лучше утром спросите.
На каждую ночевку продают 300 билетов, и все они обычно раскупаются. Если верить информации, опубликованной на сайте музея, участников ждут увлекательные занятия, которые будут продолжаться до полуночи. Затем, после отбоя, пришедшие улягутся спать прямо на полу в музейных залах. Утром же объявят подъем, и веселье начнется по новой. О том, что за развлечения будут предложены публике на этот раз, никто из собравшихся не знал. Но все надеялись, наверняка что-то познавательное.
В самом музее мы бывали много раз, но на ночевку пришли впервые. У моей дочери день рождения, вот мы и собрали ее друзей по этому поводу. Вот они, все тут. Дочери нравится наука, а кое-кто из девочек тоже увлекается естествознанием. Мою почему-то особенно интересуют динозавры, поэтому мы и пришли. Надеемся, вечер будет интересный.
Динозаврам явно предстояло стать гвоздем программы. В центральном зале музея стоит гигантский скелет диплодока, привлекающий всеобщий интерес и днем, не говоря уж о часах, когда темное помещение освещают одни фонарики. Дети предвкушали полную событий ночь, тогда как их родители, судя по виду, несколько сожалели о том, что нельзя провести конец рабочей недели как-нибудь по-другому. Среди пришедших было немало школьных групп, а также отрядов скаутов в сопровождении вожатых. Эти люди в галстуках, похожих на пионерские, вызывали особое сочувствие. Они пришли сюда с чужими детьми добровольно и совершенно бесплатно. Многие из них, выбирая такую роль, не представляли себе, сколько всевозможных бюрократических проверок им придется пройти, чтобы заслужить это право – переночевать под одной крышей с динозаврами и юными любителями естествознания. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершил информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вас ждет программа «Время гостей», посвященная вопросу, возвращается ли карательная психиатрия. Эту тему ведущий программы Виктор Резенков обсуждает с правозащитником Романом Черным и юристом Ольгой Щуковской. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто, хотя
несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9550. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».